Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня наша 16-я беседа. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, как Иоанн Креститель послал двоих своих учеников к Иисусу Христу узнать конкретно от Него, кто же Он такой, Мессия или ожидать другого. И вот сегодня мы будем продолжать нашу тему о Иоанне Крестителе и приступаем к чтению Евангелия от Луки, 7 глава, с 24 по 35 стих. Повторяю, 7 глава Луки, с 24 по 35 стих. «По отшествии же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавшие его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Вот такой наш синодальный перевод этого отрывка Лука 7:24-35. В этом переводе есть некоторые неточности, по ходу нашего разбора мы будем их упоминать. Итак, после того, как ушли два посланника Иоанна, Иисус произнес перед народом речь о Крестителе. Его речь начинается трижды повторенным вопросом: «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Вот такая риторика, трижды повторить. И далее это «ходили смотреть» дополняется объяснением: «Весь народ, слушавший Иоанна и мытари», как у нас переведено, «воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Но правильный перевод будет: «Весь народ, слушавший Иоанна и мытари, признали правду Божию, крестившись крещением Иоанном». Дело в том, что вот это «признали правду» повторяется ведь в конце, в 35 стихе у нас переведено «и оправдана премудрость», «и признана правота премудрости». Вот такие важные моменты. Переводчики как-то не заметили, что в одном и том же тексте дважды повторяется одно и то же выражение, и это важно. Его надо сохранить. Раз оно повторяется, значит, это нужно. А у нас по-разному перевели. «Мытари воздали славу Богу». Да нет, вот эти грешники и мытари признали правду Божию. Это важный момент. Итак, они не просто ходили смотреть, а каялись и крестились от Иоанна. Три вопроса рисует все усиливающееся толкование личности крестителя. Два первых толкования требуют отрицательного ответа, третье – положительного. Кто Иоанн? Тростник, ветром колеблемый? Ну, конечно, нет. Кто он? Человек, одетый в мягкие одежды и роскошно живущий в царском дворце? Ну, конечно, нет. Он пророк. Тоже третий ответ, да. И даже больше пророка. Он предтеча Божий. Предвестник. Ангел. Слово «ангел» означает «вестник». Ангел Нового Завета. Значит, предвестник Нового Завета, о котором было предсказано у пророка Малахии, а также в книге «Исход» говорится: «Вот, я посылаю перед тобою ангела моего хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил тебе». А у Малахии пророчество звучит так: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною», это Бог о себе говорит, «и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет», говорит Господь Саваоф. Это Малахия 3.1. У Малахии речь идет об эсхатологическом, конечном, последнем пророке Божием, который готовит Божие пришествие, Божие царствие. А в иудействе первого века этот эсхатологический пророк, этот эсхатологический ангел ожидается как Илия, который вернется перед тем, как явится помазанный Богом царь, Мессия, Христос. Он вернется, чтобы приготовить для него путь и возвестить о нем. Ведь у того же пророка Малахии сказано в 4 главе: «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Итак, Илия в образе Иоанна был предвестником Бога, Господа Саваофа, как у Малахии, или предвестником Мессии, великого царя Израиля, как толковалось в иудействе первого века. В новозаветной перспективе речь идет, как мы знаем, о предтече эсхатологического царя и пророка, то есть о предтече Иисуса Христа. «Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, не моим, как у Малахии, а перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою», то есть перед Иисусом Христом. Ну, в любом случае, Иоанн – это предвестник пришествия Бога в мир и в историю, так как в вочеловечении Сына Божия – в Иисусе Христе как раз и совершилось пришествие Бога в мир. Фигура Иоанна Крестителя как бы находится между двумя религиозными эпохами. Это промежуточное положение Крестителя описано так: самый маленький последователь Иисуса Христа, то есть самый маленький участник Царствия Божия, больше Иоанна, самого большого пророка в век до Христа, в век ожидания Мессии. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И вот все крестившиеся от Иоанна, в правильном переводе, признали волю Божию. Или буквально признали правоту или правду Божию. А в синодальном переводе, как мы видели, воздали славу Богу. Но фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. То есть их отвержение Иисуса Христа, которое закончится крестом, уже имело предысторию, как бы началось с отвержения имя Иоанна Крестителя. Далее Иисус задает вопрос о качестве его современников, которые отвергали Иоанна и отвергающих его Иисуса, то есть вот этих самых фарисеев и законников. С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны равнодушным, лишенным интересов, пассивным, пресыщенным детям, которые лишены каких бы то ни было желаний, не могут ни на что решиться, которые утратили всякую надежду. Они критикуют Иоанна, потому что он призывал к покаянному плачу, к посту, к аскезе. Они же критикуют Сына Человеческого Иисуса за то, что он пригласил их танцевать, есть и пить вино, то есть пригласил к радости эсхатологической надежды на спасение. Вспомним рассказ об угощении, которое устроил для Иисуса мытарь Левий. Там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Вот эти люди, фарисеи и законники, о которых здесь говорит Иисус Христос, они не признали пришествия срока их спасения. Придирчиво отрицая все и вся, они пассивны, они консервативны, и тем самым они закрывают для себя свой единственный шанс на будущее, которое им предлагает Бог. Они теряют надежду на всевластие Бога и посланного им Сына, и тем самым теряют надежду на спасение и на свое будущее в Царстве Божьем. Иисус Христос называет себя здесь, как и в некоторых других местах Евангелия, «Сын Человеческий». Довольно часто повторяется в синоптических Евангелиях, у евангелиста Иоанна никогда. Мы уже встречались с этим самообозначением Иисуса Христа, «Сын Человеческий», и здесь уместно будет сказать несколько слов об этом наименовании Иисуса «Сын Человеческий». В обыденной речи это выражение могло означать просто «человек». Когда Иисус так называет себя, то оно может означать просто «я». Сыну человеческому негде главу преклонить. Это значит, мне негде главу преклонить. Да. Но в речах, касающихся важных религиозных истин, выражение «сын человеческий» означало совсем другое. Оно напоминало слова пророка Даниила о его ночном видении. В этом видении сначала появлялись и гибли страшные звери, которые символизировали мировые царства. Но потом Даниил увидел спускающееся с небес новое царство не в зверином, а в человеческом образе. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. Это Даниил, 7 глава. Неудивительно, что со временем эта пророческая фигура Даниила, сын человеческий, отождествлялась с грядущим Мессией. Так понимает образ небесного сына человеческого, который в конце веков явится в славе Божией для суда над миром, так понимал эту фигуру и Иисус Христос. Но не только так. Чаще Иисус говорит о самом себе, как о Сыне Человеческом. Притом не в будущем времени, а в настоящем, в его земной жизни. Вот как в нашем случае. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Или, например, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Так прикровенно евангельский Иисус говорит о себе как о Мессии, о посланце Божием, отождествляемом вот с этим пророческим Сыном Человеческим Даниила. «Имеющий уши слышать, да услышит. Ну, а те, кто ушей не имеет, поймут выражение «Сын Человеческий» просто как человек». В любом случае, во всех тех местах, где в Евангелиях об Иисусе говорится как о Сыне Человеческом, выражается вера ранней Церкви, для которой воскресший Иисус и был небесным Сыном Человеческим. Завершается речь Иисуса следующими словами: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Здесь капризным и глупым детям, о которых только что шла речь, то есть фарисеям и законникам, отвергающим волю и правду Божию, противопоставлены дети премудрости Божией, чада премудрости. То есть те, которые поверили и Крестителю, и Иисусу Христу. Дети премудрости, сыны премудрости – эти выражения взяты из библейских книг премудрости. В них сама премудрость София Божия говорит о своих детях. «Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои, послушайте наставления и будьте мудры». Это книга Притч Соломоновых, 8 глава. И еще: «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее». Это книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Вот такие дети или сыны премудрости здесь и заслужили похвалы Иисуса Христа, ибо они признали правоту премудрости. В нашем синодальном переводе «оправдана премудрость». Нет, они признали правоту премудрости. О какой премудрости здесь говорит Иисус Христос? Это еще не персонифицированная в самом Иисусе Христе премудрость Божия. Так будет позже у апостола Павла, вот в первом послании к Коринфянам, в первой главе, где Павел говорит о том, что иудеи не признали премудрости Божией, а вот эта премудрость Божия есть именно Иисус Христос. Нет, в устах самого Иисуса, евангельского Иисуса, речь идет о ветхозаветной премудрости Божией, о воле, о промысле Божьем. Верующие признают божественную волю, неверующие отвергают ее. Одни – чада премудрости, другие, соответственно, чада глупости. Об этом противопоставлении премудрости и ее умных детей женщине безрассудной, шумливой, глупой и ничего не знающей, которая привлекает к себе скудоумных и глупых, образно говорится в 9 главе книги «Притч Соломоновых», которую я и рекомендую всем перечитать. Так что здесь, где Иисус Христос говорит о том, что чадо премудрости оправдали ее правоту, как бы дается намек, почти цитируется книга «Притч». Переходим к следующему разделу. 7 глава Луки, 36 стих и до конца, до 50 стиха. Здесь речь идет о прощении грешницы. Итак, Лука, 7 глава, 36 стих, читаю. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Этот живописный рассказ мы находим только в Евангелии от Луки. Правда, нечто похожее мы читаем в конце Евангелия от Марка в истории страстей. Там рассказано, что за два дня до Пасхи Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. И так далее. Это Евангелие от Марка, я процитировал, 14 глава. Уже, так сказать, история, близкая к страстям. Вот ввиду сходства ситуаций, евангелист Лука в своем повествовании о страстях в конце своего Евангелия опустил эту историю, рассказанную Марком, чтобы не повторяться, потому что слишком уж похожи ситуации. И хозяина звать Симон, правда, в одном случае это фарисей праведный, а в другом грешный, прокаженный. Да? Итак, только что произнесенные слова о Сыне Человеческом, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, дает евангелисту повод рассказать об обеде в доме некоего фарисея Симона. На этом обеде появляется грешница, и возникает возможность в лице Иисуса Христа иллюстрировать милосердие Божие. Милосердие выражено и в прощении грехов, и в самом даже общении с грешницей. Итак, Иисус принимает приглашение фарисея Симона и, войдя в его дом, возлег за обеденным столом. Напомню, что в античном мире особенно на Востоке, люди не сидели, как мы, а лежали за низкими столами. Они ложились на еще более низкие ложи, опираясь на локоть левой руки. Правая рука при этом оставалась свободной. Ложились не вдоль стола и не перпендикулярно столу, но по диагонали, под углом. Ноги, с которых, конечно, снимались сандали, вытягивались назад. Этим объясняется, почему женщина стала позади, у ног его. Эта женщина была известной в городе грешницей, иначе говоря, блудницей. Она принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. В этих словах очень картинно изображен неловкий, неприятный для хозяина фарисея, даже скандальный инцидент. Само появление женщины за обедом объяснимо тем, что во время подобных обедов и пиров с участием важных приглашенных персон двери дома держались открытыми, и в дом могли входить посторонние, неприглашенные, как видим, даже женщины. Им дозволялось слушать, о чем говорилось за столом, иногда даже принимать участие в дискуссии, то есть быть так называемыми совопросниками. Скандальность же того, что произошло в данном случае, состояла в том, что вся сцена с точки зрения окружающих выглядела совершенно непристойной. Женщина распустила свои волосы. Ну как это возможно в том обществе? Это было крайне предосудительно. Она отирает волосами слезы с ног Иисуса и через такое прикосновение делает его нечистым. Строго говоря, он теперь не может продолжать обедать, так как его присутствие делает нечистыми и других участников обеда. Грешница даже целует ноги Иисуса и делает это долго, как сказано самим Иисусом, не перестает целовать у меня ноги. Наконец, вместо того, чтобы возлить мира на голову, как это было принято, она льет его на ноги Иисуса, что выглядит совсем уже неприличным и вызывающим. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Но Иисус-то знал эту женщину. Из дальнейшего мы узнаем, что она встречалась прежде с Иисусом, и он простил ей ее грехи, за что она теперь и выражает ему свою благодарность и любовь столь искренним до эпатажа образом. Так что Иисус знал об этой женщине больше хозяина фарисея. Более того, он знает и о том, о чем про себя подумал хозяин, и потому сомнение в пророческом даре Иисуса беспочвенно. Он пророк. Он отвечает на внутреннее недовольство и сомнение фарисея притчей о взаимодавце и должниках. Напомню, обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он ответил: «Скажи, учитель». Заметьте, Симон, фарисей, уважительно называет Иисуса учитель. Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбил его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Ну, естественно, радость о прощении долга в 500 динариев больше, чем радость о прощении 50. Тем более, что единственным мотивом для щедрого прощения долга являлась не платежеспособность обоих должников. Это настоящая щедрость от милости, дар. И вот Иисус переносит эту притчу на фарисея Симона и на грешницу.
Симон не прощает, Иисус ей простил, грешница. Так вот, притча становится иллюстрацией безмерной любви грешницы к Иисусу и сдержанной вежливости фарисея. Нельзя сказать, что фарисей был уж совсем невежливым. Правда, он Иисусу воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал. Но это совсем ведь не упрек. Фарисей пригласил Иисуса в свой дом, почтительно называл его учителем, то есть вел себя вполне корректно. Что касается омовения ног гостя, целования мира и помазания головы гостя розовым маслом, то эти действия практиковались лишь в исключительных случаях, в случаях оказания чрезвычайной чести. Вряд ли Иисус Христос мог ожидать от фарисея такого уважения, да и не ожидал его. Поэтому слова «а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит», можно растолковать следующим образом. Только исправим немножко перевод. «Не прощаются грехи ее многие, как у нас переведено, а в прошедшем времени прощены грехи ее многие». То есть Иисус перед этим встречался с грешницей и простил ей грехи, за это она и пришла ему целовать ноги. Итак, ей были прощены многие грехи, и это видно потому, сколь много любви она Иисусу только что оказала. А тот, кто не испытал прощения в такой избыточной мере, а, возможно, и не имел в этом нужды, не способен ни выразить такую любовь, ни даже понять ее. Фарисей вел себя только корректно, не более того, в то время как поступок женщины выразил такую благодарность, такую любовь, какую только и может выразить человек в отношении Спасителя своей жизни, даже пренебрегая при этом приличиями, общественным мнением. Это очень яркий пример. Идея, заложенная в истории, такова. Существует соответствие между прощением долгов или грехов, а грех – это долг перед Богом, и силой любви к прощающему. От любви Бога исходит прощающее милосердие, и это вызывает ответную любовь. Такое же соответствие должно, как императив, существовать в церкви. Прощение христиан друг друга должно вызывать любовь. Не наоборот, мол, ты меня любишь, и за это я тебя прощаю. Нет. Дар прощения вызывает ответную любовь. Не судите, не осуждайте, прощайте. Такова основа любви. В этом и смысл притчи о взаимодавце и должниках, и всей истории с возлюбившей Иисуса грешницей. Хотя притча предполагает, что грешнице уже были отпущены ее грехи, и поэтому она так возлюбила Иисуса, Господь еще раз подтверждает грешнице: «Прощены грехи твои». Возлежавшие тут же гости удивляются, кто это, что и грехи прощает. Они, праведные фарисеи, в отличие от грешницы, не признают в Иисусе мессианского спасителя. Она же уверовала в Него, и поэтому в заключении Иисус говорит о вере грешницы, которую Он называет истинной причиной ее спасения и ее мира с Богом. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Здесь хотелось бы сделать некоторое отступление и вспомнить о словах, сказанных Иисусом, о себе самом, в ответ на вопрос Иоанна Крестителя: «Ты кто?» Об этом у нас уже была речь в прошлой беседе. Иисус ответил посланникам Иоанна: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие слышат благовестие. Ну, в синодальном переводе «нищие благовествуют», что лишено какого бы то ни было смысла. Вот обратим внимание на этих нищих. Кто они, эти нищие, которым предназначено благовестие, то есть весть о спасении? Они упоминаются в проповеди Иисуса Христа на тему пророчества Исаии, которая была произнесена им в Назарете. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Мы уже имели возможность подробно рассматривать вопрос о том, кому были адресованы слова «блаженны нищие», сказанные Иисусом Христом в начале напольной проповеди в 6 главе. Тогда мы уяснили себе, что под нищими не следует понимать просто всех людей, которые не имеют собственности, так сказать, пролетариат. Что касается историй, рассказанных евангелистом Лукой в 7 главе, то они-то как раз и поясняют, как бы растолковывают 6 главу о нищих. Они поясняют, кто такие нищие, которым обращена благая весть, вот благовествование нищим. Во-первых, это сотник, у которого смертельно заболел любимый раб. Он нищий. Во-вторых, это вдова из Наина, у которой умер единственный сын, она нищая. В-третьих, это грешница на обеде у фарисея Симона, и она тоже нищая. Во всех этих случаях речь идет, конечно, не о материальной нищете, а о нужде иного рода. Может быть, только наинская вдова и была лишена материального достатка, это невозможно сказать о сотнике, офицере римской армии, это невозможно сказать о блуднице, которая зарабатывала себе своим занятием. Но не в этом состояла проблема бедной наинской вдовы. Умер ее сын, вот ее несчастье. Болезнь любимого, смерть родного человека, грех, в который с головой погружен человек, так описывается нужда, из которой самому человеку не выбраться и которую может удовлетворить только Господь Бог. Нищета таких людей в глазах большинства современников Иисуса Христа состояла именно в том, что они не могли получить то, в чем больше всего нуждались. И, по мнению израильского общества, они даже не могли рассчитывать на помощь Божию, так как в социальном и религиозном отношении они стояли в самом низу, вне каких бы то ни было привилегий и притязаний. Одна была всего лишь одинокой вдовой. А что такое одинокая вдова в израильском обществе? Надеюсь, вы знаете. Женщина, появившаяся на обеде у фарисея, это большая грешница, нечистый человек. Ну, а сотник и вообще язычник. Их считали недостаточно религиозными, недостаточно праведными, за что Бог, мол, и наказал их бедами. По мнению большинства, они не могли уповать на Бога. За что? За что Бог будет помогать-то им? Да не за что. Они могли в своем отчаянии, в своем вот ужасном положении взывать не к судейской справедливости, но только к милости Божией. И Бог в лице Иисуса Христа предложил им спасение как дар, дар благодати, то есть незаслуженно, ни за что. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу. А с другой стороны, фарисеи и законники, они праведные, они благочестивые. Их, как все считали, Бог уже наградил своим благоволением. И вот, обнаружив, что спасение дается не по заслугам, а даром по благодати, они обиделись и отвергли волю Божию о себе. Итак, когда Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки провозглашает «блаженны нищие» и, напротив, «горе вам, богатые», речь идет не столько о материальной нищете и совсем не о призыве к изменению социальных отношений, хотя в истории неоднократно случалось и такое понимание этих слов. Случалось оно преимущественно в еретических кругах, где отвергали собственность, считая, что богатый отвержен только потому, что он богатый, и нищий блажен только потому, что он нищий. Но что же вкладывал в понятие «нищие» Иисус Христос? На этот вопрос отвечают не только разобранные нами истории с сотником, с вдовой, с грешницей, но и то место из пророка Исаии, которое цитировал в своей проповеди Иисус Христос. «Господь помазал меня благовествовать нищим». Это Исаия, 61 глава. Когда мы читаем пророка Исаию чуть-чуть дальше, мы замечаем, что понятия «нищие» раскрываются другими выражениями. «Сокрушенные сердцем», «пленные», «узники», «сетующие», «унылые духом». Поэтому можно с уверенностью утверждать, что «нищие» — это угнетенные в самом широком смысле слова люди, которые не в состоянии себя защитить и себе помочь. Это такие люди, которые понимают, что ждать помощи им неоткуда, кроме как полагаться на Бога. Именно в этом широком смысле понятие «нищие» употребляет также и Иисус Христос вслед за пророком Исаией. Именно этих людей он называет также алчущими, плачущими, малыми, меньшими, младенцами, труждающимися, обремененными, последними, потерянными, заблудшими, больными, грешниками. Все это есть в Евангелиях. Именно их презирало окружающее общество, но именно на них Иисус Христос смотрит с бесконечным состраданием. Именно такие люди часто становятся Его учениками и последователями. В Евангелии от Луки этот момент милости к падшим и несчастным особенно выделен. Дорогие радиослушатели, мы закончили с вами нашу 16-ю беседу на Евангелии от Луки. До нашей следующей встречи. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.